актуальные темы и компетентные гости.
Своевременные комментарии и ответы на вопросы слушателей.
В эфире интерактивная программа «Диалоги». Диалоги.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Любовь Кочнева, за режиссерским пультом Светлана Головинская. Начало недели было ознаменовано праздником «Днем российской печати». По традиции у журналистов края прошел бал «Призы», где подводились итоги очередного конкурса журналистских работ. Его результаты не могут не заинтересовать наших слушателей, читателей, телезрителей. Ведь, я думаю, вас, уважаемые радиослушатели, тоже волнует, какие процессы происходят в журналистском сообществе. Ведь наш труд адресован в первую очередь жителям нашего края. И сегодня к нам в студию мы пригласили сопредседателя жюри этого конкурса Людмилу Винскую и председателя Олега Тихомирова. Ну, давайте начнем с общего впечатления о конкурсе.
Я хочу сказать словами Василия Михайловича Пескова, нашего знаменитого журналиста «Царство небесное», «Я бы таким людям каждое утро цветы приносил», написал он в одном из очерков. Так вот, «Я бы таким людям каждое утро цветы приносила». Возникла у меня эта фраза, когда я познакомилась с работами конкурсантов. Это не значит, что все идеальны работы, но чувство это у меня возникло.
Общее впечатление, что красноярская журналистика, она живет, и не просто живет, она так достаточно бурно развивается. Мы, надеюсь, об этом чуть попозже поговорим. Особенно видно в большом притоке дебютных работ, дебютантов. И это очень на самом деле радует, поскольку мы чувствуем, что вот и за нами были люди, и впереди нас есть люди, вот наши коллеги. И у нас, я думаю, вот какое-то светлое будущее, есть такое ощущение.
Насчет будущего мы еще поговорим. А вот какие номинации вызвали наибольший интерес у журналистов? Вот куда они включились более активно?
Очень много было, насколько я знаю, в номинации фоторабот, репортер, просто репортер, затем обозреватель. И, как ни странно, достаточное количество работ поступило в номинацию «Очерк». Почему странно? Потому что я то и дело слышу разговоры, что очерка уже или нет, или очерк – это умирающий жанр. Вот последняя номинация, ее наполненность меня поразила более всего. Репортер, фоторепортер, лучшая газета – это хорошо, но я думала, придет 2-3 очерка, и слава богу. А их сколько там, 30?
Давайте сейчас более подробно поговорим о тех победителях, тех номинаций, вот, которые мониторили непосредственно вы. Хотя, понятно, мы все ознакомились со всеми работами, но были конкретные номинации, которые закреплялись за каждым членом жюри.
С моей стороны как раз так получилось, что я никакую конкретную номинацию не изучал. Я изучал все номинации в силу того, что я их публиковал. Людмила Андреевна, наверное, более подробно скажет об очергистах, которых она читала. Но я могу просто сказать свои впечатления общие от того, что мне больше всего понравилось или что меня больше удивило. Вообще, я должен заметить, что в этом году просто подавляющий перевес именно газетных журналистов и газетных работ участвует. А вот как раз электронные СМИ вот в этом году совсем как-то ни количеством не блеснули. И я не скажу, я не хочу там никого обидеть, но, в общем, качество ожидалось как бы большего, наверное. Как раз, наверное, может быть, в силу того, что не очень много участников вообще пришло от электронных СМИ, от радио, телевидения на конкурс. Хотя там были, конечно, прекрасные работы. А газетчики, конечно, да, они просто удивили. Это вы называете вымирающим жанром там журналистики, бог с вами, там люди пишут превосходно. Очень мне понравились работы обозревателей, например, вообще. Там Вера Кириченко заняла первое место, но должен вам сказать, что было из чего выбрать. Там прекрасные обозреватели из газеты «Канские ведомости» были. Совершенно блестящие просто колумнисты. Вот их читаешь, я не знаю, я в любой бы точке земного шара это читал, в Лондоне, в Москве, в Петербурге, и не удивился бы, что вот так люди пишут, так должно быть, это образец просто. Надеюсь, они это услышат, пусть для них это будет хорошим стимулом. Прекрасные, я считаю, материалы достойные, вполне в рамках журналистского расследования. Хотя странно немножко было, что газетчики, конечно, иногда путаются просто в жанрах. И иногда в очерках вдруг оказываются, заявленные в очерке, вдруг оказываются материалы, явно журналистского расследования. То есть человек копался в теме, раскрыл ее, все показал, почему-то подал в очерк, решил, что это какое-то чуть ли не художественное произведение, хотя это нормальное расследование. Надеюсь, что, может быть, это как-то со временем там будет тоже для кого-то определенным, не скажу уроком, но опытом. и все-таки будут поточнее определять те жанры, в которых пишут, тем более, что пишут удачно.
Так, кстати, вот Олег говорил, что с жанрами, с тем, чтобы различать их и отличать друг от друга, есть проблема. Действительно есть, потому что я, когда очерк читала, то я смотрю, тут натуральная статья. Ну, просто она объемом больше, и человеку показалось, коллеге, что это очерк. А очерк такая хитрая штука, что прежде чем писать его, надо все-таки познакомиться с тем, что он собой представляет. Помните рисунки Нади Рушевой? Вот это очерки. То есть она брала перо и казала бы, что проще, и очеркнет, и перед нами Пушкин. Это очерк, который трогает душу. Вот поэтому, когда вот я читала очерки, я некоторые просто откладывала в сторону, потому что это были не очерки. Но те очерки, которые были очерками, это были очерки. И поскольку я еще читала их вдали от родины, сейчас, слава богу, можно жюреть, находясь хоть где, я говорила, Лондон вспоминал, я в скандинавской глуши была, в Стокгольме. Это действительно глушь. И когда у тебя больше месяца ни слова русского, ни русского лица, и вдруг приходит вот этот русский вал, ты начинаешь вспоминать, мы русские, какой восторг. И когда я дошла до очерка Лены Шульгиной из «Ирбейской правды», если я не ошибаюсь, про матушку Екатерину Балю. И вдруг у меня опять возник образ этой худенькой женщины, которая вершила вообще подвиги, подвиги православные. Я порадовалась. Потом я дошла до очерка Димы Голованова, и я поняла, что очерк в данный момент, он не умер, потому что его, как я шутила, его возродил Дима Голованов. Эту историю надо просто читать. Мы вот уже с Олегом в кулуарах обсуждали. Я ему говорю, свой восторг какие-то. Он мне приводит свои доводы. Ну, то есть мы сошлись во мнении, что Голованов совершил нечто такое простое, как Надя Рушева. Он очеркнул истории своего отца и Великой Отечественной войны, и этой русской девушки Маши, и этого парня немецкого Отто, который засредоточился, стрелились потом последний патрон, приложили голову друг к другу и так погибли. Потом их матери встретились. Там есть все. Я не сентиментальный сильно человек. Я читала, у меня где-то были слезы, наверное, на глазах, а может быть, душа плакала. Но, если можно, я расскажу историю, которая приключилась с Димой, со мной, с очерком и с его героями в Стокгольме. Я решила испытать, шведы, они такой холодный народ. Но там у меня были знакомы не только шведы, но еще на мою беду немцы, к которым я на беду мою же была приглашена в гости. Мы праздновали какой-то адвент католический там. И вдруг, поскольку у меня еще много там знакомых переводчиков, я попросила близко к тексту, по абзацам, вот так перевести на немецкий и шведский языки, потому что шведы должны быть и немцы. Я просмотрела это не потому, что я знаю языки в совершенстве другие, но когда я читаю и сравниваю, до меня доходит и немецкий, и шведский язык вполне. Они перевели близко к тексту. И вот, значит, вечер, опуская подробности, я предлагаю развлекательную программу. Там вечер простой. Булочки на столе и глёг. Или глинтвейн по-нашему. Значит, для русского человека такого развлечения мало. Но большего не было. И я говорю, давайте. Они говорят, ну, ради бога. Мы раздали им Димин очерк на немецком и шведском языках. Это была немецкая семья. Глава ее был сыном, как потом уже стало известно, немецкого офицера. Ну, он явно, вы догадываетесь, воевал не на нашей стороне. Я деталей не уточняла, где он служил, его отец. И вот этот Манфред. Я читаю очерк на русском. Они следят за мной на немецком и шведском. Ну, я читаю эмоционально, конечно, со всеми атрибутами. К концу моей декламации я посмотрела на Манфреда и на его жену. Они плакали. Немецкие шведы плакали. Это для меня было все. То есть очерк приобрел международное звучание, и это было еще одним подтверждением того, что Дима Голованов дошел до каких-то глубин, до которых давно уже никто не доходил. Я читаю публицистику в университете, я все выискиваю очерки. Вот теперь очерк Дмитрия Голованова, публициста 20 века, у меня через несколько дней лекция, он войдет еще раз в историю. Когда мы уходили из этого дома, закончилась еще круче наша встреча, потому что я еще им на русском спела песню о военном репортере, который, кстати, и на танке, и в самолете, и, короче, всех там победил на этой войне. Эти немцы вышли провожать меня на крыльцо, И что, как мне сказали, потому что шведский, чего не было сроду в этой жизни, они обняли меня сердечно. Эти объятия, видимо, надо было Диме передать. Вот что значит очерк настоящий. Он во все времена и всем народам понятен.
Хотя порой бытует мнение сегодня, что потребителю, а это читателю, телезрителю, радиослушателю, важна только информация, только новость, и на этом уровне идет поглощение, как быстро растворимого кофе, как бутербродов на ходу, что вот каких-то осмыслений, событий сегодняшнему потребителю не требуется. Хотя вот тот же конкурс доказывает обратное.
От бутербродов получается для желудка не очень хорошая история. Да, мы любим поглощать быструю еду, но не мы это, я образно говорю, и она есть просто, и информацию быструю, я тоже это, кстати, листаю новостные ленты. Должно быть в этом мире, на этом столе новостей коротких, сейчас только сюда шла, смотрю, что на новостных порталах, пусирать, да что это такое, это неприлично звучит, как будто нет ничего, кроме этого, кроме Москвы, кроме этих рай. Загляните, вот книжка «Мал золотник да дорог», тут все наши газеты собраны. Это история малых газет, большая история. Они пишут, что значит не надо. То есть мы согласны есть каждый день бутерброды.
Нет, ну что все вытеснит интернет, и может даже печатные СМИ и остальные даже и не понадобятся.
Ну, я так думаю, что если вообще речь идет о жанрах и, так сказать, об объективизме там, может быть, о некотором, то, на мой взгляд, человеку очень важна не только сама информация, но и эмоциональная оценка этой информации, ну или какая-то вообще оценка, потому что он с этим может согласиться, может не согласиться. Я просто простой пример приведу. Вот мы с вами на кухне же любим обсуждать какие-то новости, вот нас касающиеся, там, соседей, коллег, друзей, в общем, того, что произошло. Но если бы мы вот просто так друг другу говорили, а вот вы знаете, то-то, 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 и все. И уселись чай дальше пить, понимаете? Но это же невозможно. Нам же очень важно, что мы по этому поводу думаем, что мы скажем, что другой человек скажет. И в этом смысле я считаю, что как раз вот хорошая журналистика, она разные точки зрения подает, она как раз не тенденциозная, и она вот и выполняет ту самую задачу, чтобы не только информировать, но и, я бы даже сказал, всецело информировать. То есть какие оценки существуют по поводу этого события, чтобы мы могли свою собственную позицию выстроить. А для этого, в общем, совершенно без разницы, каким источником мы пользуемся. Я имею в виду, каким транспортом. Вот новое такое слово современное. Ну, хорошее, в общем, слово. Транспорт – это доставка. Транспорт – доставка. То есть интернет ли это, газета ли это, или телевидение. Просто делайте хорошо. И делайте, постарайтесь вот с разных углов, чтобы это была такая вот многообразная информация, собственно, и все, и задача будет выполнена.
Хотя я хорошо помню те годы, когда вот такой жанр, как очерк, он вообще у нас просто... То есть номинация была объявлена, но участников в этой номинации просто не было. Мы даже испугались, что такой жанр просто канет в прошлое. Хотя, конечно, это в традициях отечественной российской журналистики. Вот тяга к публицистике, к осмыслению событий. Это еще вспоминая времена Салтыкова-Щедрина. Но дело в том, что, понимаете, перестроечные годы открыли шлюзы для свободы. И очень многие журналисты вот в это время где-то, может, даже и потеряли какую-то профессиональную ориентацию. Настолько стали злоупотреблять этой предоставленной свободой, что настолько где-то склонились к желтизне, что они уже не могли отличить там хорошее от плохого, даже больше тяготели к плохому. Я даже помню, в те годы мне со студии документальных фильмов один знакомый позвонил и говорит: а ты можешь, у тебя же столько героев, там все, может, какой-нибудь напишешь фильм 20-минутный, но только имей в виду, что на 10-й минуте должны кого-то убить. Ну, вот такой у них был принцип. Ну, поскольку не очень-то тяготею, тем более к убийствам, не стала я писать такие сценарии. Так вот, прошли годы, как-то очень многое выровнялось и в журналистике, тоже как-то более стабильно. А вот сегодня процесс этот заметен, то есть как-то нивелировались вот интересы журналистов, то есть вот склонность вот к желтизне, к погоне за любой сенсацией, это лишь бы сенсация. Это как ощущается?
Да мне кажется, собственно говоря, что журналистика, она, сколько я говорил, и она многообразна, то, безусловно, там существуют некие слои. Есть слой вот там, ну, я не знаю, верхний он или нижний, но тем не менее, вот есть слой вот так называемой желтой журналистики, вот этой скандальной. Он существует, потому что у него есть потребители. Я вот, допустим, не интересуюсь жизнью там Максима Галкина, а кто-то вот действительно интересуется, ну, почему бы ему не предоставить такую информацию. Есть слой аналитической журналистики. На мой взгляд, здесь проблема заключается как раз в том, что вот эти слои, слои, они не превалировали один над другими, чтобы они не перехлёстывали, как вот это произошло, скажем, вот о чем вы говорили, где-то в начале 90-х, в конце 80-х годов, когда сначала повалил вал разоблачительный, ну, это, собственно, такой журналистики чернухи, то, что мы называли, про нашу прошлую и нынешнюю жизнь, а потом повалил вал вот этой желтухи и всего прочего. Знаете, слава богу, валы все прошли, мы, слава богу, обтекли, закалились, и все стало на свои места на самом деле, понимаете? Вот эти моды закончились, слава богу. И, как выяснилось, на самом деле, наверное, вот журналистов их не должно быть много, понимаете? Потому что хорошего много не бывает. А пусть лучше их будет не так много, но хороших. И вот сейчас мы на самом деле, видимо, к этому объективно и так добротно вернулись, возвращаемся, о том, что журналистов пусть будет не очень много, и средств массовой информации пусть не будет бесконечно много, но зато они такие, которые действительно качественно, не стыдно читать, и всегда можно найти то, что ты ищешь. Хочешь про Галкина – найдешь про Галкина, а хочешь про Великую Отечественную войну – найдешь. И, в общем, не стыдно будет читать, что самое главное. Вот это, я считаю, важной такой тенденцией, которую мы наблюдаем благодаря в том числе этим конкурсам.
А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, а затем вновь продолжим разговор в студии.
Быстро и полезно. Реклама на Радио России Красноярск.
Цифровые телевизионные приставки для любых телевизоров. Улица Мечникова, 44А. Телефон 256-80-85. Мечникова, 44А. Телефон 256-80-85.
Солидую, а я сало носом чую. Коли сало не дасте, то и сами не з'їсте.
Зима – исконно русское время года, когда мы отмечаем самые любимые праздники. Смотрите в эту субботу в 10:05 на телеканале «Россия». Новый фильм Сергея Герасимова «Время года. Зима».
Партнер проекта – зоокурорт Белокуриха. Дарит здоровье каждый день. Санаторий «Сибирь», Катунь, Белокуриха. Телефон в Красноярске 212-32-34, 212-32-34.
Офисы в аренду. На Мечникова, 44А. 500 рублей квадратный метр. Телефон 292-95-97. 292-95-97.
В эфире программа «Диалоги», и сегодня в ней принимают участие, а ведем мы разговор о краевом конкурсе журналистских работ, об его итогах. Так вот, в нем принимают участие сопредседатель этого конкурса, известный журналист Людмила Винская, и председатель жюри, тоже известный журналист Олег Тихомиров.
То, что ты сказала, убить в фильме на 10-й минуте кого-нибудь, в газете это издавна называлось и в прошлом веке, и в позапрошлом «Кровь на первой полосе». Я с Олегом согласна. Тот шторм, который 9-й вал, 10-й на нашем море-океане журналисткам был, он начинает стихать. И теперь, поскольку шторм стих, мы видим, где острова, где рифы, где еще что-то. Вернемся к участникам конкурса. Я тяготею еще, почему я не знаю, к фоторепортерам. Фоторепортеры – это в основном теперь у нас мужчины есть, ну и женщин очень много. И вот я начала просматривать фоторепортажи. Ребята, там же вот просто на лица смотришь и радуешься, что где-то живут такие люди. По лицам сразу видно, по событиям видно. Они пляшут, они на лошадях скачут, они ходят, кому-то помогают. То есть я вот просто перед тем, как сюда прийти, пролистала еще, спасибо Олегу, он все это выложил на сайте. И я поняла, что, в принципе, мы возвращаемся не то, что на круги своя, мы просто идем по этому морю-океану, в котором штормы-то были всякие с кровью и убийствами и прочими. И мы идем, ну, как бы сказали-то мои товарищи-коммунисты в прошлом, верным курсом, верной дорогой идете, товарищи. У меня такое ощущение. Я снова просматриваю работы, не знаю, как в других краях и областях, может, потому что у нас край такой большой, 44 газеты только все-таки районных и городских. Ну, здорово, я читаю, и мне не стыдно. Правда, конечно, иногда встречаются там штампы, длинноты, но это все ерунда. Хорошего редактора из всего можно сделать. Дивный репортаж, очерк и все прочее. Практически из всего.
Ну, нельзя не отметить, что заметно активизировались районные и городские газеты. Вот сейчас, на мой взгляд, просто пришло их время. Если раньше как-то на первом месте были федеральные, там, краевые СМИ, сейчас вот читаешь газеты и видишь вот у них такую тесную связь. И газеты, имеется в виду и телестудии, и радиостанции на местах. У них уже такая вот есть обратная связь со своим слушателем, зрителем, читателем.
Но на самом деле это тоже очень хорошо и объективно, потому что я всегда считал о том, что пресса должна быть очень близка к своим читателям. Вот, конечно, должны быть федеральные, наверное, каналы, мы должны знать, что происходит на международной арене, что происходит в наших столицах, но мы живем-то здесь с вами. И о наших с вами вот печалях там или радостях, вот кроме наших с вами соседей, опять же, никто не напишет. И это вот очень здорово, когда и телеканал, допустим, находится через дорогу от меня, он знает, чем я живу. И я знаю, что я там увижу или что я должен, опять же, узнать от своих журналистов, которые вот мои местные. И я считаю, что это очень правильно, что это государственная мудрость в определенном смысле, поскольку мы же знаем, что и городские и районные газеты в большинстве, в подавляющем своем, поддерживаются государственной политикой. Я считаю, вот то, что государство взяло на себя этот груз, я вот как налогоплательщик считаю, что это вот один из очень важных и правильных шагов. Полностью одобряю политику, в данном случае государственную, поддержку средств массовой информации, районных, городских газет. Они просто крайне необходимы, нужны, и мы с каждым годом в этом убеждаемся.
Я опять же хотела сказать, что полностью согласна с Олегом в смысле налогов. Пусть сколько надо, столько берут на радио местные, на газеты, на телевидение. Потому что если исчезнут вот эти средства массовой информации, городские, районные, журналистика как таковая исчезнет. Потому что Москва нас обеспечит тем, что нам надо, она просто не сможет. Я хочу вернуться к одному из репортажей. Это ухабы местного извоза. Казалось бы, такая мелочь-то. Анастасия Рябоштан, если я не ошибаюсь, из «Ангарской правды». И написан он, я читала, просто это песня какая-то. Вроде бы, так сказать, северная песня. Она пишет, что она делает, работая таксистом. То есть сменила профессию на время, журналист. И вот в этой северной песне такой пласт проблем, эмоций, людей, всего. И если брать другие районные газеты, ну я почему, поскольку газет, потому что я газетчица, то я всякий раз убеждаюсь, листая газеты, что совершенно необходимо, чтобы они держались в любое время, при любых правительствах и при любых обстоятельствах. Потому что действительно связь газеты и связь читателей, связь радио и слушателей, и там, телезрителей, она просто необходима жизненно. Иначе человек выпадает из какого-то пространства и болтается неизвестно где. А это поддерживает его в том социуме, в котором он должен находиться и ощущать себя человеком. Потому что Москва, она сделала все, чтобы мы себя людьми не ощущали иногда.
Ну и в заключение нашей встречи. Каким вы видите будущее красноярской журналистики?
Да я кратко скажу, я вижу его вполне даже светлым. Я еще раз вернусь к началу нашего разговора, потому что, видя о том, какое количество дебютных работ подавалось на этом конкурсе, и какие прекрасные имена, и особенно там школьники просто поразили, они пишут, ну, прямо как взрослые, даже, может быть, немножко лучше за счет вот своей эмоциональности, активности такой, то я вижу его только в общем достаточно светлым, да. В общем, как говорится, жить нам, видимо, придется в эту пору светлую с вами еще, Людмила Андреевна.
Да мне кажется, мы уже живем, слава богу, в эту светлую пору, потому что рассвет этот уже начался. Может быть, сумерек-то и не было, может, это только нам казалось. Или хотя, наверное, все-таки они были. Ну, в общем, мы живем во время рассвета. Это и хорошо. Что касается будущего, я, честно говоря, никогда не сомневалась. Видимо, опять же, те же москвичи, которые предрекали, что районные, городские газеты местные будут жить дольше других, но они будут умирать медленно, и все будет так плохо, все забито. Господа, приезжайте к нам в Красноярский край, полистайте наши газеты, и вы поймете, что есть светлое настоящее и какое будущее нас ожидает. Этим все сказано.
На такой оптимистической ноте мы и заканчиваем наш разговор. Мне остается только добавить, что сегодня в нем принимали участие известные журналисты Людмила Винская и Олег Тихомиров. Всем хорошего вечера, всего доброго.
Человек над картою затих, и его по-дружески поймешь. С
сердцем он уже давно в пути. Новый день куда ты приведешь? Там, где караван тревожит редки, сердцем напоенные барханы, где проложат трассы семилетки. Мы с тобой поедем утром рано, трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти. И о том, что дал рекорд шахтер, что пилот забрался выше звезд, раньше всех расскажет репортер. От забоя к небу строя мост, он с радистом ночью слушал вьюгу, версты в поле мерил с агрономом. Братом был, товарищем и другом, людям накануне незнакомым. Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты. Правде жизни верные во всем, этой правды негасимый свет от своих блокнотов донесем до потомков через толщу лет. Куплены в дорогу сигареты, не грусти, любимая родная, в путь зовут далекие планеты. Но пока я близко улетаю, трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти.